Даже оперы, которые терпеть не мог, он стоически посещал с Зинаидой Николаевной. Догадываюсь, что сегодня, в эпоху расцвета бытового психоанализа, наговорил бы по этому поводу какой-нибудь всезнающий фрейдист. Однако, когда Некрасов в августе 41-го сообщил матери о призыве в армию, он услышит: «Ну и правильно, и хорошо. Я очень рада за тебя. Нельзя отсиживаться сейчас в тылу. Иди, только не забывай писать». Не всякая мать скажет такое сыну. Бойцовым характером в семье выделялась тетка Некрасова, Софья Николаевна Мотовилова. По словам племянника, была она властной и деспотичной. Человек жестких правил. Возможно, на ее характере сказалось то, что дружила она с революционерами, в том числе с семьей Ленина. Впрочем, и в советское время Софья Николаевна проявляла себя борцом за справедливость, по крайней мере, в библиотеке, где работала книговедом. Она всю жизнь мечтала стать писателем, и в какой-то мере это удалось. В начале 60-х ее воспоминания увидели свет в новом мире. В мемуарах Виктор Некрасов пишет, как тетка ворчала по поводу того, что он жжет керосин, занимаясь бесполезными литературными упражнениями, когда писал книгу о Сталинграде. Но попробовал бы кто-нибудь покритиковать окопы после того, как они вышли из печати. Многие авторы мемуарной прозы страдают возвращениями в отрочество и юность. Примеров тому не счесть. Любопытно, что Некрасов, которому свойственны неоднократные уходы в прошлое, вспоминает об относительно благополучном киевском периоде своей жизни не то чтобы с неохотой, но как-то кратко и отрешенно, как бы и не о себе. Если в окопах и десятки раз позже он с любовью пишет о мелких, на первый взгляд, деталях, связанных с войной, например, какой-то киркомотыги, без которой, оказывается, немыслима работа сапера. Так что мы этот шансовый инструмент знаем до последней трещинки на рассохшейся березовой рукояти, будто 100 раз держали в руках, то о ранних годах, говорит, крупными резкими мазками. В общем-то, вины или какой-то литературной несостоятельности Некрасова в этом нет. Сталкиваться с чем-то подобным приходится тогда, когда писатель, переживший сильные потрясения, война, лагерь, революция, плен, о молодых годах в мемуарной прозе рассказывает как о неизбежном, но не самом сокровенном. Из довольно дежурных воспоминаний об отрочестве и юности интересно то, что Некрасов запомнил на всю жизнь весьма важную для него фразу матери: «Викун, прошу тебя, никогда не будь благоразумным». Почему Некрасов выбрал специальность архитектора и поступил в строительный институт? Окончив школу, понятно, каждый оказывается перед выбором. У кого-то получается лучше, кому-то везет меньше. Один попадает в яблочко и всю жизнь гордится профессией, другой ноет, а третий мечется, не в силах разобраться в своих пристрастиях. С детства Вика рисовал, правда, как сам уверял, не так хорошо, как старший брат, однако по воспоминаниям рисовал неплохо. Это в конечном итоге и определило выбор. Страшные и тревожные 30-е до сих пор не дают покоя исследователям культуры. При всех ужасах, сколько необычного и интересного подарили они миру. Некрасов вспоминал, что одновременно хотелось быть и Корбюзье, и Станиславским. В то же время что-то и пописывали, смесь Гамсуна с Хемингуэем. Не верю, будто сам будущий писатель или его друзья всерьез относились к тому, что читали друг другу на квартире Сережи Даманского, того, кто позже станет прототипом